Крымский вечер.
6 сентября в аннексированном Крыму состоялось судебное заседание по делу фрилансера Крымреалии Владислава Есипенко. Российское следствие подозревает его, напомню, в незаконном изготовлении взрывного устройства. Тогда как Радио Свобода настаивает, что Есипенко преследует за его журналистскую деятельность. 6 сентября в Крыму также избирают меры пресечения задержанным на выходных по делу о якобы диверсии на газопроводе. Среди подозреваемых зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилян. Что известно о деле Есипенко по состоянию на сейчас, как восприняли последнее задержание крымских татар в Украине и в мире, и какими могут быть последствия таких дел, поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, мы работаем в прямом эфире каждый день, каждый будний день, с понедельника по пятницу с 8 до 9 слушайте наше утреннее шоу, с часу до 2 дневное, с 18 до 19.00 наш вечерний эфир. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также напомню, что у вас есть возможность не только слушать, но и смотреть наши трансляции эфиров. Заходите на YouTube-канал Крым Реалии или на Facebook-страницу Крым Реалии. Прямо под трансляциями есть возможность оставлять свои комментарии и вопросы. Те, кто слушает и смотрит наш эфир на Ютубе, могли заметить, что мы назвали наш сегодняшний эфир «Судный день в Крыму. Дела Есипенко и Джиляла». Дело в том, что на протяжении одного всего-навсего дня, понедельника 6 сентября, в Крыму проходит сразу несколько судебных заседаний, 8, если я не ошибаюсь. Одно из них касалось фрилансера Крымреалии Владислава Есипенко, и еще ряд дел касается задержанных на выходных крымских татар, которым вменяют якобы диверсию на газопроводе в Перевальном. Обо всем об этом мы будем говорить сегодня в нашем эфире. Начнем мы с дела Владислава Есипенко, поскольку заседание суда уже по нему завершилось, тогда как по избранию меры пресечения для задержанных на выходных крымских татар заседание пока еще продолжается. По ходу эфира мы будем информировать вас о новостях. Итак, подконтрольный России Симферопольский районный суд провел сегодня заседание по так называемому делу Владислава Есипенко. Напомню, что Владислав Есипенко – это внештатный журналист проекта украинской редакции «Радио Свобода. Крым Реалии». Он освещал социальную и экологическую проблематику, снимал опросы крымчан на полуострове и был задержан сотрудниками ФСБ России в Крыму 10 марта этого года. Обвинили, по крайней мере, на начальном этапе Владислава Есипенко в якобы работе на украинские спецслужбы. Также звучало обвинение в хранении в автомобиле самодельного взрывного устройства. В течение 27 дней к Есипенко не допускали независимых адвокатов. На первом заседании после задержания Владислав Есипенко заявил о пытках со стороны российских спецслужб. Он отрицает версию обвинения и настаивает на том, что те якобы признательные показания, которые демонстрировало пророссийское крымское телевидение вскоре после его задержания, что вот эти якобы признательные показания он дал под пытками. От этих признательных показаний Владислав Есипенко отказался. По состоянию на сегодня, как известно из материалов дела, Владислав Есипенко обвиняется в незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, то есть версия о работе на спецслужбы, по крайней мере, в деле она не фигурирует. Как стало известно по итогам заседания 6 сентября, то один из итогов этого заседания, что суд допустил в качестве общественного защитника Владислава Есипенко митрополита Симферопольского и Крымского православной церкви Украины Климента. Перед эфиром Крым Реалии пообщались также с адвокатом Владислава Есипенко Дмитрием Динзе. Он рассказал нам о том, что Владислав повторно заявил в суде 6 сентября, что те показания, которые он дал в ходе предварительного следствия, они были получены под пытками. Давайте послушаем, что еще происходило на сегодняшнем заседании. Далее адвокат Дмитрий Динзе.
Сегодня был допрошен оперативный сотрудник один из оперативных сотрудников ФСБ Коровин, который рассказал, что действительно подозревали Есипенко в незаконном обороте взрывчатых устройств, взрывчатых веществ и оружия. Им поступила некая информация о том, что он может вот 10 марта вести с собой некое взрывное устройство. И поэтому они решили спланировать операцию и задержали его. Что, какая информация, непонятно вообще. Хотя раньше он не был в орбите правоохранительных органов, никогда не занимался никакой противозаконной деятельностью. Единственное, что сказал оперативный сотрудник, что они его связывали с службой внешней разведки Украины. Я думаю, это являлось ключевым фактом, по которому они решили его как-то задержать и нейтрализовать. Ну, может быть, таким образом. Это все догадки, конечно, домыслы, потому что каких-либо действительно устанавливающих данные обстоятельства материалов в уголовном деле нет.
Дмитрий Динзе рассказал о том, что следующее заседание запланировано на следующую неделю, 13 сентября.
Будем дальше устанавливать обстоятельства, исследовать доказательства, придут очередные свидетели, которые будем допрашивать.
Спросили мы у Дмитрия Динзе также, как себя чувствует Владислав. Давайте послушаем, в каком он состоянии сейчас находится.
Владислав Есипенко психологически подавлен, потому что он до сих пор считает, что его жизни и здоровью угрожает опасность, так как сотрудники ФСБ сказали, что если он не будет оставаться на той позиции, на которой он оставался изначально, на признательных показаниях, то у него будут достаточно большие неприятности, будет большой срок и так далее, и так далее. Он воспринимает все эти угрозы реально, боится за свое здоровье. В пятницу я у него был в следственном изоляторе, сказал, что у него до сих пор приступы панических атак, он обращается к психологу, но то, что с ним произошло, не произошло бесследно. У него сейчас из-за пыток образуются провалы в памяти. Некоторые события он пытается восстанавливать по тем материалам, которые у него есть, соответственно. И по мере того, как он что-то рассказывает и так что-то исследуется, он припоминает определенные события, и мы попытаемся эти события в полной мере осветить и, соответственно, попытаемся доказать его непричастность к тому преступлению, в котором его обвиняют.
Адвокат Дмитрий Динзе также рассказал о том, что еще в ходе предварительного расследования Владислав Есипенко сделал заявление, что в отношении него были произведены незаконные методы давления.
Значит, была произведена проверка военным следственным комитетом Черноморского флота, который в Севастополе базируется, и они вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Самое странное во всем нашем уголовном деле – это то, что, как сотрудник ФСБ сегодня рассказывал, это то, что, оказывается, нашего подзащитного, он такого не помнит и такого не было. 10.03 после его задержания с гранаты, после опроса его в здании ФСБ его отпустили домой, сказав ему 11 числа явиться для проведения очередных оперативно-розыскных мероприятий. И, по словам сотрудников ФСБ, он самостоятельно с утра пришел и принял добровольное участие во всех оперативно-розыскных мероприятиях. Соответственно, как-то логично объяснить, как он оказался в здании ФСБ, как он прошел, какое оформление происходило, как это все технически происходило, сотрудник ФСБ, к сожалению, не смог. Я думаю, что мы заявим соответствующие ходатайства и будем по мере установления этих обстоятельств и по мере получения дополнительной информации просить суд выяснить эти обстоятельства, хотя бы направить запрос. Что касается этого отказа, возбуждения уголовного дела в соответствии с законом, это производство, оно отдельно стоит по пыткам от основного дела. В основном деле только результаты, так скажем, этого производства оседают. Поэтому я думаю, что в настоящее время мы согласуем позицию с Есипенко и обжалуем отказ возбуждения уголовного дела в суд.
Это был Дмитрий Динзе, адвокат Владислава Есипенко, фрилансера Крымреалии, который был задержан на полуострове российской ФСБ в марте этого года. Напомню, что российское следствие обвиняет его в якобы хранении взрывного устройства. Но Владислав Есипенко, он отрицает версию обвинения и настаивает на том, что признательные показания, которые были им даны в ходе предварительного следствия, были даны под пытками. Стоит отметить, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту задержания и ареста Владислава Есипенко. И Министерство иностранных дел Украины, и украинские омбудсмены, и Европейская международная федерация журналистов призвали к немедленному освобождению и снятию всех обвинений с Владислава Есипенко. К освобождению Владислава Есипенко призывает и руководство Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В августе Радио Крымреалия общалась с женой Владислава Есипенко, Екатерина, и она тогда рассказывала нам о том, что у Владислава возникли проблемы со здоровьем, и своевременная медицинская помощь ему не оказывается.
Вот как нам стало известно после посещения СИЗО адвокатом, что Влад несколько дней жаловался на боли в пояснице. Врач СИЗО не приходил, на просьбу Владислава никто не откликнулся, но спустя все-таки 2-3 дня администрация СИЗО вызвала карету скорой помощи. Влада отправили в районную городскую больницу города Симферополь. Влад, конечно, пишет, что этого добиться было очень сложно. Там провели минимальное обследование, где врач констатировал, что он все-таки нуждается в госпитализации на фоне мочекаменной болезни, но его обратно отправили в СИЗО. Конечно, администрация СИЗО, она игнорирует оказание медицинской помощи. Нас, как родных, это очень волнует. Это касается не только Владислава, но и других заключенных. Ну и на самом деле, если даже фельдшер СИЗО придет на вызов, то лечить ему арестантов нечем, потому что в медчасти нет никаких лекарственных препаратов, кроме жаропонижающего и магнезии. Поэтому Влад писал, что медчасть в СИЗО, она находится в антисанитарных условиях и полностью разрушена.
Это была Екатерина Есипенко, супруга Владислава Есипенко. Отмечу, что профильные российские ведомства эту информацию не комментировали. В конце августа коалиция «За свободу СМИ» призвала Россию немедленно освободить Есипенко и всех незаконно задержанных журналистов. Эта коалиция – это неформальное объединение журналистов разных стран. Оно было создано в 2019 году. Помимо Владислава Есипенко, в этом заявлении обратили внимание и на крымско-татарских журналистов, которые находятся в заключении либо на территории России, либо на территории аннексированного ею Крыма, в частности, о Сервере Мустафаеве, Тимуре Ибрагимове и еще несколько человек упоминается в этом заявлении. Я напомню, что мы начали с обсуждения итогов сегодняшнего заседания по делу Владислава Есипенко. У вас, наши дорогие слушатели, традиционно есть возможность присоединиться к нам в эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Звоните, рассказывайте, что вы об этом думаете. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Там есть возможность оставлять свои комментарии. После небольшой паузы мы продолжим уже разговор, беседой о так называемом деле о диверсии.
«Крымский вечер». Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
И мы продолжаем наш эфир вот разговором о ситуации касательно задержаний, которые мы наблюдали на этих выходных на полуострове. 3 и 4 сентября в Симферополе и в Евпатории задержали 5 крымских татар: Эльдара Адаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, Шевкета Усаинова, а также зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла. Всех их после задержания увезли в неизвестном направлении. Например, вот что касается Наримана Джиляла, его жена рассказывала о том, что после обысков Наримана увезли на автомобиле, на котором не было вообще никаких номеров. Только под вечер 4 сентября стало известно о том, что они находятся в здании управления Федеральной службы безопасности России в Симферополе, и спустя какое-то время стало известно о том, что вот эти все задержанные фигурируют в деле о якобы подрыве газопровода в селе Перевальном. О повреждении этого газопровода стало известно в конце августа. Никаких подробностей тогда российские правоохранительные органы не приводили. И вот теперь, после задержания, появилась какая-то такая версия российских силовиков, которая связана с этим повреждением. Утверждают российские силовики теперь, ну, по версии адвокатов, потому что публично непосредственно ФСБ пока никак не комментировало эти задержания. Но вот то, что стало известно адвокатам, что якобы это было не не какое-то повреждение, которое можно представить, да, случайное, а якобы это был подрыв и вообще, по версии российских следователей, диверсия. Итак, Наримана Джаляла, как стало известно, подозревают в, цитирую, пособничестве в совершении диверсии, братьев Азиза и Асана Ахтемовых в совершении этой самой якобы диверсии. К еще двоим задержанным, Эльдару Адаманову и Шевкету Усаинову, претензии по административной статье. Российские силовые ведомства официально ситуацию не комментировали. Близкий к российской власти Крыма сайт Крыминформ 5 сентября сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что, тут я процитирую, 4 сентября производились оперативно-следственные действия в рамках уголовного дела. Были задержаны 5 человек, в том числе Нариман Джалял. Как стало известно следователям по делу об этой якобы диверсии на газопроводе, является Виталий Власов. Он вел и упомянутое ранее в этом эфире дело фрилансера Крым Реалии Владислава Есипенко. Вот такое совпадение или, возможно, не совпадение. Что касается вот того, что произошло, начиная с субботы. Адвокат Наримана Джаляла Эмине Вамилева сообщила о том, что после того, как ей удалось попасть к Нариману Джалялу, тот рассказал ей о пытках после задержания. Она сказала о том, что с момента задержания до того момента, когда он был доставлен в управление ФСБ в Симферополе, он находился в наручниках и с мешком на голове, без воды и без еды. Кроме того, перед эфиром крымский адвокат София Шабанова рассказала Крым Реали о том, что у двух других фигурантов вот этого так называемого дела о диверсии, Азиза и Асана Ахтемовых, до сих пор адвокаты по назначению. Она, вот, по ее словам, заседание суда, вот на тот момент, когда мы общались, оно еще продолжалось. По состоянию на сейчас стало известно о том, что арестовали Азиза и Ахтема, простите, Асана Ахтемовых на 60 суток. Вот что рассказала София Шабанова об их состоянии.
Заседание не закончилось, закончилось у Асана. Был адвокат по назначению, опять-таки. А адвоката по соглашению опять не пустили. А мало того, мне удалось встретиться с Азизом. Но видно, несмотря на то, что тут и родственники им кричали, что у вас есть адвокаты по соглашению, не отказывайтесь от них. А они оба, и Азиз, и Асан, видно, сильно запуганы. Они не поднимают голову, буквально голова опущена, они не идут ни на какие контакты, видно, что они в шоке от происходящего, они просто от нас отказываются. И следователь, как Цербер, вот стоит и строго так спрашивает, тебе нужны адвокаты по соглашению? Я даже чуть-чуть поконфликтовала со следователем, но я считаю, что они находятся под каким-то, если не физическим, но психологическим воздействием точно.
На момент, пока мы с вами сейчас в прямом эфире работаем, мы знаем, что продолжается судебное заседание по задержанным на выходных. Мы будем на протяжении эфира пытаться связаться с их адвокатами, возможно, узнаем какие-то подробности и касательно заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джаляла. Стало известно в понедельник о том, что к его защите присоединился российский адвокат Николай Полозов. Ну, видимо, сейчас он занят, посмотрим, возможно, до конца эфира он освободится, сможет нам прокомментировать ситуацию. Что, вот еще несколько таких важных моментов. Сегодня Крым Реалии попытались узнать подробности, в частности, реакцию на информацию о пытках в отношении Наримана Джаляла у назначенной российскими властями уполномоченного по правам человека в Крыму Ларисы Апанасюк. Дозвонились Крым Реалии к ней, и она сказала, что не проверяла еще информацию о том, что к Нариману Джелялу могли применять психологическое давление. Она сказала также о том, что к ней никто не обращался, а реагирует она только на официальное обращение. При этом она утвердительно ответила на вопрос, будет ли реагировать на сообщение об этом в СМИ. Сказала, что нужно будет проверять, и для этого есть соответствующие органы. Кроме того, стало известно 6 сентября, что Эльдар Адаманов и Шевкет Усеинов получили 14 и 15 суток административного ареста по админстатье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья звучит как неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов Федеральной службы безопасности. Ну вот подробности касательно того, в чем подозревают, да, в каком таком неповиновении Эльдара Адаманова и Шевкета Усеинова, будем мы выяснять. Но Эльдар и Шевкет – это двое из пяти крымских татар, которые были задержаны на этих выходных на полуострове по делу о якобы диверсии на газопроводе. Кроме того, важный момент – это то, что 4 сентября, после того, как стало известно о фактически похищении этих людей, потому что, ну, иначе это квалифицировать довольно сложно, когда нет никаких документов, не допускается адвокат и неизвестно, куда увезли этих людей. Несколько десятков крымских татар, не только крымских татар, родственников, в том числе, приехали к зданию управления ФСБ в Симферополе, и они там пытались добиться какой-либо информации о задержанных. И вот во время того, когда собралось эти несколько десятков человек у здания ФСБ в Симферополе, по итогам российская полиция их задержала. И как стало известно, 6 сентября по итогам вот этих задержаний российская полиция завела на задержанных 58 административных протоколов. После небольшой паузы продолжим.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем наш эфир. Я рассказывала вам о том, что некоторые судебные заседания еще продолжаются. В частности, продолжается заседание по избранию меры пресечения для зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла. Под судом находится крымско-татарский активист Заир Смедля. Заир ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы нашли возможность к нам в эфир присоединиться. Расскажите, пожалуйста, что известно по состоянию на сейчас? Вы ждете оглашения решения по мере пресечения для Наримана Джеляла, так я понимаю?
Да. В настоящее время проходит судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Наримана Джеляла. Мы никаких иллюзий здесь не питаем, но думаем, что, скорее всего, будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ну и как двум предыдущим, Азизу и Асану Автемовым, вынесли решение о содержании под стражей до 4 ноября, ну, я предполагаю, что аналогичное решение будет и в отношении Наримана Джеляла.
Заир ага, расскажите, пожалуйста, мне о том, что происходило на выходных. Насколько я понимаю, то вы тоже были задержаны российскими силовиками вот под зданием управления ФСБ в Симферополе.
Ну, скажу так, мы ожидали информации о месте нахождения Наримана Джеляла и других наших соотечественников, вывезенных после обысков в их домах. Никакой информации не было. Адвокатам говорили, что похищенных, как потом стало известно, задержанных в этом здании нет. Потом стали адвокатам сообщать, что якобы задержанные отказываются от услуг адвокатов по найму и хотят государственных защитников. Ну, и отказывались сообщать о месте нахождения Наримана Джилява и остальных наших соотечественников. А потом по отношению к тем, кто собрался у здания ФСБ и неподалеку, никто из собравшихся там не нарушал каких-то ни общественного порядка, не мешал проходу, проезду. Но, тем не менее, попытались выдвинуть в отношении собравшихся нарушение режима этой чрезвычайной ситуации, масочно-касочного, я так называю. Около 60 человек погрузили в автобусы. Силовики Росгвардия, ОМОН погрузили в автобусы и развезли по районным отделениям полиции города Симферополя железнодорожной и центральной. Ну и где-то до 11 ночи опросили и составили протокол на тех, кого доставили в железнодорожное отделение полиции. Я в том числе там находился. А остальную часть людей содержали в центральном РУВД. Ну и там тоже составили протокол. И уже одну группу отпустили ближе к полудню, вторую где-то содержали там часов до трех ночи. Ну, в любом случае, это нарушение, скажем так, в соответствии с российским законодательством, доставление в участок для выяснения личности не может проходить более трех часов. Если это время превышает три часа, то уже нужно составлять протокол задержания. Ну, соответственно, этого ничего сделано не было.
Я тут сделаю небольшое такое примечание, что вот мы упоминали в нашем эфире о братьях Азизе и Асане Ахтемовых, которых отправили под арест на 60 суток. И вот как стало известно сегодня, то 10 суток получил отец задержанного Азиза Ахтемова, Эскендер, и еще один сын Эскендера, Арсен Ахтемов, получил 15 суток ареста. Насколько я правильно понимаю, то Эскендер Ахтемов, он приехал под здание ФСБ, потому что он искал своего сына, но, тем не менее, вот такое для него административное наказание от российских органов.
Да, там же с применением грубой силы была задержана и мать Азиза, ей в отделении полиции из Каратуха, она тоже была доставлена в железнодорожное отделение полиции. Там ей вызывали скорую, у нее там проблемы с позвоночником, позвоночная грыжа, там еще что-то. В общем, через несколько часов только скорая прибыла, сделали укол, и тем не менее в отношении ее тоже составили протокол за якобы одним нарушением. Как ознаменовался тот день.
Заирага, последний вопрос. Не так много времени у нас. Какое у вас впечатление от этого дела? Как оцениваете его? Да, откуда оно взялось? И насколько вообще реалистичны вот эти обвинения, которые звучат теперь в адрес Наримана Джиляла и других задержанных?
Я скажу, что это дело, очевидно, заказное. Заказное и, скажем так, толчком возбуждение этого дела послужило выезд Наримана Джиляла в город Киев для участия в Крымской платформе. Ну, и угрозы, которые были в отношении тем, вы смотрите, будет плохо, будете участвовать там. Явное дело, это сфальсифицировано. И, как я понимаю, наверное, этих ребят Азиза и Асана на них сильно воздействовали, какими методами, физически, психологически. На мой взгляд, было и то, и другое. Они отказались, я еще раз повторяю, от адвокатов по договору. И, наверное, они будут давать те показания, которые для них подготовит следователь. То есть будут пытаться обвинить Наримана в организации диверсии, еще в чем-то.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Заир Смедля, крымско-татарский активист. Он находится сейчас под зданием суда в Симферополе, где избирают меру пресечения для зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джаляла. Нариман Джалял был задержан 4 сентября. На выходных всего задержали 5 крымских татар по делу о якобы диверсии на газопроводе в Перевальном. Упомянул Заир Ага о том, что вот он связывает, да, вот это дело, в частности, с участием Наримана Джаляла в саммите Крымской платформы, который прошел в Киеве 23 августа. Стоит отметить, что не только Заир Смедля вот такие связи видит в своем заявлении по случаю касательно вот этих обысков и задержаний. 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал действия российских силовиков реакцией России на Крымскую платформу. Также 4 сентября целый ряд украинских правозащитных организаций обнародовал совместное заявление по поводу обысков и задержаний в Крыму. Правозащитники, в частности, требуют от России освободить задержанных, и не только этих 5 человек, но и всех тех людей, которые фигурируют в украинском списке политузников Кремля. Кроме того, правозащитники требуют от международного сообщества ввести санкции в отношении тех людей, которые причастны к обыскам, задержаниям и похищением крымчан по политически мотивированным делам. Среди подписантов заявления Украинский центр общественных свобод, Центр громадянских свобод. С нами на связи Александра Матвійчук, украинская правозащитница и глава центра. Александра, добрый вечер.
Доброго вечора.
Какой у вас, вот ваша реакция на это дело? И тут возникает такой вопрос, сразу его вам задам. Мы видим, что за эти 7 преимущественно крымские татары фигурируют в так называемых делах Хизбут-Тахрир, да, запрещенной в России организации, которая внесена в список террористических. И тут новое дело, на этот раз диверсия. Можно ли говорить, что это какой-то новый теперь тренд задали российские силовики?
Варто згадати, що кримінальні справи в окупованому Криму за статтею диверсія вже відкривалися раніше. Можна згадати першу затриману групу, так звану групу Євгена Панова, там потім справи Олексія Бесарабова, Володимира Дудки та інших людей. Це дійсно менш поширене кримінальне обвинувачення, ніж причетність нібито до організації, яка визнана терористичною, але раніше таке траплялося.
Да, это действительно случалось, и мы не так давно, мне кажется, вспоминали об этих делах, но, скажем так, в таких делах была, ну, грубо говоря, пауза довольно-таки продолжительная. Александра, такой вопрос к вам. Вот и новое дело о так называемой диверсии, и дело Владислава Есипенко, с которого мы начали сегодня в нашем эфире, потому что сегодня было и заседание по его делу в Симферополе. О каких практических шагах может идти речь? Вот что может сделать украинская власть, какие-то общественные институты для того, чтобы на ход этих дел повлиять?
Швидкого впливу, на жаль, на хід цих справ дуже складно знайти. Це завжди робота вдовгу. Але що потрібно зробити Україні і що вона вже почала робити, оскільки після 23 серпня було створено новий майданчик, Кримська платформа, були держави-підписанти Кримської декларації, то зараз, окрім заяв держав у засудженням цих політично вмотивованих переслідувань, було би гарно почути консолідовану позицію держав-учасниць Кримської платформи. І от якби така узгоджена і заява вийшла, це був би ознака нової якості. От мені цікаво, чи зможе Кримська платформа провести цей тест і зреагувати на ці затримання. Тим більше, що очевидно, переслідування самого Нарімана Джаляла, вона якраз і пов'язана не тільки з його постійно активною публічною позицією, але і з участю у Кримській платформі.
Да, тут можно вот обратить внимание на тот факт, что Меджлис крымско-татарского народа, он запрещен в России и внесен в список экстремистских организаций. Тем не менее, Нариман Джелял, к счастью, все эти годы имел возможность работать, жить в Крыму. И вот теперь дело о так называемой диверсии. Вопрос возникает, конечно, почему сейчас и почему такое дело. Александра, ну, один еще такой к вам вопрос. Он касается упомянутого в вашем совместном с коллегами заявлением по этим задержаниям. Это призыв вводить санкции против людей, которые причастны к такого рода задержаниям и такого рода делам. По вашим данным, почему такие санкции, почему такой инструмент пока не задействовался? Вот что мешает тем же партнерам Украины в Европейском Союзе, в США действительно применять санкции за нарушение прав человека в Крыму?
Тут питання, воно з двох боків треба розкрити. По-перше, санкції до виконавців політичних переслідувань, ну, до тих людей, які здійснюють ці обшуки, підписують сфабриковані обвинувачення, виносять ці сфабриковані судові рішення і ухвали про взяття під варту, вони мають місце бути, але це рядові виконавці. Коли ми говоримо про санкції, ми говоримо про засоби міжнародно-політичного впливу, наприклад, заборона в'їзду на територію інших країн, замороження рахунків. Це б'є по тим людям, у яких сім'ї живуть за кордоном, які мають рахунок умовних в швейцарському чи лондонському банку. Як правило, рядові виконавці, вони в Америку чи в Брюссель і не збиралися їхати, і рахунків в цих країнах не мають. Тому важливо розкручувати цей ланцюг наказів до тих, хто віддає їм ці накази проводити політичні переслідування. Ось це набагато складніше, тому що тут треба мати докази і їх громадським активістам, і правозахисникам складно збирати. А стосовно виконавців, то були прецеденти, коли вводили санкції. От я пам'ятаю, що останнє це був приклад, коли слідчого, який вкатував затриманого кримського татарина током минулого року, якщо я не помиляюсь, внесли в санкційний список від США.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Александра Матвейчук, украинская правозащитница, глава Центра общественных свобод. Центр общественных свобод, Центр громадянских свобод, одна из тех правозащитных организаций, которая подписала совместное заявление украинских правозащитников с требованием освободить задержанных на этих выходных крымских татар, которые теперь фигурируют в так называемом деле о диверсии на газопроводе в Перевальном. Напомню, что среди задержанных Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Стоит обратить внимание также на то, что пока российская сторона не выступила с каким-то заявлением или каким-то информационным сообщением касательно того, о каком деле идет речь, об этом обо всем мы знаем от адвокатов задержанных и от тех крымских адвокатов, которые включились в это дело и пытались выяснить какие-то подробности. Было сообщение в пророссийских крымских СМИ о том, что вот такие вот задержания произошли, но эти сообщения были со ссылкой на якобы источники в правоохранительных органах. Пока никакого официального сообщения от ФСБ России не было. Я предлагаю, мы успеваем еще послушать комментарии Лили Гемиджи, это адвокат одного из задержанных 4 сентября Эльдара Адаманова. Она выступала в, ну, можно сказать, в ночь с 4 на 5 сентября, вот по итогам того дня, когда пытались адвокаты добиться доступа к крымчанам, задержанным в этот день, она сказала о том, что она уверена, что речь идет о политическом давлении на крымских татар.
Сегодня много раз звучала мысль о том, что крымские татары проходят тест. Эти тесты крымские татары проходят на протяжении уже не одного года и с достоинством проходят через все эти испытания. Те ярлыки, которые вешаются сегодня на наш народ, ярлык террористов, экстремистов, диверсантов, они являются стандартными. Крымско-татарский народ уже находился с ярлыком предателей. Память наша жива. Мы помним все те испытания, которые прошли наши предки. И сегодня сталкивается наш народ с аналогичными испытаниями, с достоинством проходит их. При этом ни у кого не возникла мысль отвернуться от сегодняшних задержанных. И все уверены в том, что обвинение в диверсии либо в каких-либо иных преступлениях является ничем иным, как сфабрикованным материалами дела.
Это была адвокат Лилия Гемиджи. Вот что касается того, что не отвернулись от задержанных, то опять-таки напомню, что в тот день, когда стало известно о фактически похищении пятерых крымских татар, которых потом обнаружили в управлении ФСБ России в Симферополе, несколько десятков человек приехали под здание управления ФСБ в Симферополе, и они требовали предоставить какую-либо информацию о задержанных, потому что подозревали люди, что тут речь идет о действиях российских силовиков. И вот тогда, когда они пришли с таким мирным протестом под управление ФСБ, их задержали. И как стало известно, по состоянию на 6 сентября 58 административных протоколов составила российская полиция на тех людей, которые пришли поддержать задержанных. 6 сентября стало также известно о том, что прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует действия российских силовиков на выходных как военное преступление, переквалифицировала украинское ведомство эти уголовные производства, потому что еще на выходных стало известно о том, что украинская прокуратура открыла уголовное производство, и теперь действия подконтрольных России силовиков в Крыму квалифицированы как военное преступление. Речь о статье 438 Уголовного кодекса России «Нарушение законов и обычаев войны». Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня обсуждаем два момента. Первый момент, с которого мы начали, это дело нашего коллеги, корреспондента «Крым Реалии» Владислава Есипенко. Он был задержан в марте этого года. Российские силовики обвиняют его в незаконном хранении взрывного устройства. И 6 сентября в Крыму состоялось очередное судебное заседание по его делу. По итогам этого судебного заседания адвокат Владислава Есипенко сообщил о том, что он подтвердил, что к нему после задержания применялись пытки, именно под пытками он дал признательные показания. От этих признательных показаний он уже отказался. Также адвокат Дмитрий Динзе сказал, что Владислав Есипенко подавал жалобу на то, что к нему применялись методы давления, но в открытии соответствующего уголовного дела профильное российское ведомство Владиславу Есипенко отказало. Допустили к делу общественного защитника, им будет митрополит Православной Церкви Украины Климент. Кроме того, рассказал Дмитрий Динзе о том, что в рамках этого заседания допросили нескольких свидетелей, в частности, одного из тех силовиков, которые принимали участие в задержании Владислава Есипенко. И второй аспект, да, которым мы посвятили больше времени, это обыски и задержания, которые прошли в Крыму на этих выходных. По итогам задержаны 5 крымских татар. Их обвиняют, они фигурируют в так называемом деле о диверсии, о якобы подрыве газопровода. Мы ждем тут, конечно, официальной реакции ФСБ России, потому что до сих пор ФСБ России свою версию не изложила, но то, о чем известно благодаря адвокатам, которые пытаются получить доступ к задержанным, что речь идет о происшествии на газопроводе в Перевальном в конце августа. Тогда стало известно о повреждении на этом газопроводе, но теперь версия российских силовиков, что это было умышленное повреждение, что якобы в нем замешаны два брата, Азиз и Асан Ахтемовы. Их обвиняют непосредственно в совершении диверсии, а заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла обвиняют в пособничестве этой диверсии. Но стоит отметить, что в эту версию не верит ни украинское руководство, ни правозащитные организации. Они связывают это непосредственно с тем фактом, что Нариман Джилял принимал участие в первом саммите саммите Крымской платформы, который состоялся 23 августа. Нариман Джелял не скрывал свое участие, он присутствовал на мероприятиях в рамках Крымской платформы. Ну и теперь, в частности, в Меджлисе крымско-татарского народа уверены в том, что такое дело стало фактически расплатой. Несколько ваших комментариев под нашей YouTube-трансляцией, пишет слушатель, очередное судилище и беспредел. Также есть комментарий «Свободу крымским татарам и всем, кто арестован в Крыму». Один из наших слушателей пишет: «Важно знать имена прокуроров, следователей и судей, которые творят такое беззаконие». Вот, к слову, мы упоминали о том, что следователь, как оказалось, один и тот же и по делу об этой так называемой диверсии и в деле Владислава Есипенко. Спрашивает наш слушатель, какие санкции следователям и судьям с 2014 года, санкции наложены на саму Россию и что? Санкции должны накладываться на окружение Путина, пишет наш слушатель. Спасибо всем, кто был с нами в эфире. Самые свежие новости по этой теме, в частности, на сайте Крым Реалии. Заходите, а я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.